Предание относит возникновение мужской обители Воробьевых Круч в Пленницах к XIII веку. Название местности Пленница объясняется тем, что здесь в старину делали плоты из связок бревен и сплавляли их по Москве-реке. В 1591 году, в день памяти мученика Андрея Стратилата, под Москвой были разгромлены войска крымского хана Газы-Гирея. В честь этого памятного события построили в обители сначала деревянный, а затем в 1675 году каменный надвратный храм во имя святого мученика Андрея Стратилата. С тех пор монастырь стал называться Андреевским. До этого времени он назывался Преображенской пустынью.
Русские люди всегда надеялись на Господа, на помощь Божию, на покровительство святых угодников Божьих. И вот 1 сентября хан Казы-Гирей неожиданно отступил. И в этом усматривалась не только, конечно, русская доблесть, но и великая помощь Божья, которая всегда оказывалась в русской земле, покров Царицы Небесной. Кстати, русский стан располагался на месте Донского монастыря. Поэтому духовная связь всегда присутствовала в Донской обители с Андреевским монастырем. И даже какое-то время в истории монастыря, в первый период его жизни, Донской монастырь даже находился под таким вот управлением, духовным окормлением Андреевского монастыря. Храм и монастырь являются памятником русской доблести и милости Божией к нашему Отечеству.
Одним из жертвователей при строительстве надвратного Андреевского храма был патриарх московский Евсея Руси Иоаким. Фасады храма украсили полихромные изразцы, выполненные в мастерской знаменитого мастера Степана Полубеса.
Мученик Андрей Стратилат – это один из древних христианских святых. Ну, прежде всего, его наименование «Стратилат» говорит о том, что он был воином, что он был военачальником. В свое время правитель Антиох направил его с небольшим относительно отрядом против огромных полчищ персов. И он героически, мужественно и, будучи христианином, легко сразил эти полчища. И, конечно, пользовался уважением и почитанием людей и руководителей государства. Но в чем проблема? В том, что, конечно, с недоверием ревностно и с такой ненавистью неоправданной относились к христианам тогдашние правители Римской империи, требуя слепого подчинения, они, власть языческие, требовали отречения от Христа. Особенно, конечно, от воинов. Да? Вот. Хотя они, эти воины, доказывали в битвах, доказывали своей кровью, своими победами, свою верность Отечеству. Ну и показывали, что вера во Христа их воодушевляет и вдохновляет на победы. И помощь Божия им сопутствует. Андрей Стратилат знал, конечно, ту судьбу, которая ему готована, но он сохранил верность Христу. И он мужественно своими воинами, зная, что их послали разоруженных, да, в определенный город на страдания, он выполнял приказ и пошел туда и принял мученическую кончину. Может быть, немного мы знаем об этих мучениках первых веков, да? Но этого и не нужно много знать. Важно то, что они мужественно, да, решительно и красиво следовали за Христом, все отдавая Ему, не оставляя себе ни каких-то почестей, ни каких-то возможностей каких-то уйти, скрыться, оправдаться. Вот, все жертвуя ради Христа. Вот, собственно говоря, реализуя и само наименование «мученик» – это свидетель веры. Вот такой был мученик Андрей Стратилат. И, конечно, эти образцы и сейчас воодушевляют нас, может быть, не на воинское служение, а на служение в качестве воинов Христовых, каковыми должны быть все христиане, особенно монашествующие люди.
Нынешний храм Воскресения был построен в 1689 году, но освящен лишь спустя 13 лет митрополитом Рязанским и Муромским Стефаном Еворским. В подклете храма находился предел великомученика Федора Стратилата, в котором, по преданию, был погребен Федор Михайлович Ртищев, благодетель Андреевской обители.
Монастырь был создан вот в таком виде уже московского монастыря в 17 веке трудами очень известного в то время политического деятеля тогдашнего правительства России, помощником царя Федора Ртищева. Он слыл как просвещенный человек, интересовавшийся культурой и стремился развивать русское образование. Кроме того, он слыл как добрый человек, милостивый, как сказано об этом в летописях. И более того, до нас даже дошло житие милостивого человека Федора Ртищева. Это необычное для светских людей черта биографии.
Участвуя в военных походах, он отдавал свою карету раненым, выкупал на свои деньги военнопленных. Когда в Вологодском крае случился голод, он продал свои земли, купил хлеб и отправил нуждающимся. Именно Ртищев на свои средства устроил в Москве первую общественную больницу. Своих крепостных он старался не обременять работами, помогал деньгами. В 1648 году он пригласил в Москву около 30 киевских ученых-монахов для исправления богослужебных книг, создания новых переводов и обучения юношества.
Плоды его трудов, его усилий мы видим и сейчас. Это и Андреевский монастырь. И, собственно говоря, с именем Федора Ртищева и Андреевского монастыря связано начало духовного образования в России и вообще науки в России. Именно здесь для этого собиралось ученое братство. Те просвещенные монахи, которые собирались и в России, и особенно в пределах Малой России, нынешней Украины, те, которые закончили какие-то западные школы или получили домашнее образование, но знали иностранные языки, в то время греческий, латинский прежде всего, что было, конечно, очень ценно в то время. И была попытка устроить такое монашеское общежитие в направлении просветительной работы. Это уже первый шаг был, очень серьезный и очень такой смелый в то время. Все это, конечно, было инициативой, прежде всего, Федора Ртищева. Но, конечно, его поддерживал и царь Алексей Михайлович, который тоже стремился к просвещению. Уже чуть позже появилась славяно-греко-латинская академия в Заиконоспасском монастыре, но ее предшественницей был именно Андреевский монастырь с его братством. И многие из членов этого братства перешли в свое время и в тот монастырь, в то братство и в ту академию.
С потерей Андреевского училища монастырь пришел в упадок. Петр I повелел устроить в нем один из первых сиротских приютов для зазорных, то есть внебрачных детей и подкидышей. При императрице Анне Иоанновне монастырь был на некоторое время возрожден. В 1748 году в нем на средства графа Сергея Борисовича Шереметьева была построена колокольня с храмом, которую перестроили спустя 100 лет, в 1848 году. Храм под колокольней тогда освятили во имя Иоанна Богослова. Сейчас в нем ведутся реставрационные работы. При Екатерине II монастырь был вновь упразднен, так как он и оказался к собственному содержанию безнадежен. Поначалу в нем устроили приют для умалишенных. А вскоре в стенах обители открылось новое заведение – женский работный дом для ленивцев женского пола и в особенности распутных. Здесь им предоставляли работу и содержание, на которое выделялось 3 копейки на человека в день. Поручали им предельное дело. Здесь же, рядом с распутными, жили солдатские вдовы, которым императрица выделяла по 4 копейки в день. Церкви обители стали приходскими.
Ну, конечно, молитва не угасла здесь, и некий дух, традиция, вектор развития, он никуда не ушел. Здесь остался приход, приходской храм. И, конечно, он в этом смысле нес это знамя святой обители, его направление дальше.
В 1803 году по просьбе Московского купеческого общества при всемилостивейшем соизволении императора Александра I монастырь был передан под устроение богодельного дома для лиц обоего пола. А с 1805 года по проекту архитектора Соколова на средства Московского купечества на месте ветхих монастырских стен возводятся корпуса богодельни. К началу 20 века в богодельне проживало без малого 1000 стариков. В храмах обители служил причт из белого духовенства, окормлявший не только презреваемых в ней, но и жителей ближайших московских слобод – Андреевской и Живодерной.
Мы смотрим на этот период тоже как на действие промысла Божия с уважением и с поиском опыта духовного и в этот период. Но прежде всего молитва продолжалась на этом святом месте. Ну а далее мы знаем, что здесь происходило. Здесь был приют для подкидышей, тут был приют для женщин, которые оказались вне социальных каких-то рамок, с какими-то проблемами, да, жизненными, нравственными. Потом была богадельня уже в XIX веке. Но ведь все эти служения мы именуем социальные. Это помощь Божия, это помощь людям, основанная на Божьей заповеди, любви к ним. Это святое дело. И какая интересная сторона промысла Божия. Ведь эти люди, да, которые здесь пребывали в таком исправительном этапе своей жизни, они же были не где-то в лагерях, в заточении, без света надежды, без внимания любви, ничего подобного. Здесь они были в городе, окружены вниманием людей, и главное, они ведь проходили вот это свое поприще исправления в Церкви Христовой, рядом с храмом, рядом с богослужением, рядом со священниками. Что лучше для исправления можно себе придумать. Так что вот эта сторона, это полноценное, полнокровное служение, социальное служение Русской Православной Церкви в веках, которое осуществлялось вот в рамках Андреевского монастыря.
В 1918 году богадельня прекратила существование. В ее корпусах разместили общежитие фабрики «Гознак». В 1923 году закрыли храм святого мученика Андрея Стратилата. В 1925 году по просьбе трудящихся Моссовет передал рабочим Воскресенский храм для устройства в нем клуба. В храме святого апостола Иоанна Богослова богослужения совершались до конца 30-х годов. Некрополь обители в основном был уничтожен в 20-40-е годы. До настоящего времени сохранились лишь три погребальные плиты 18 века – храма Воскресения Славущего. В 1964 году монастырь передали НИИ стандартов мер и измерительных приборов,
который, с другой стороны, послужил сохранению монастыря. Были проведены первичные реставрационные работы. И монастырь, в отличие от очень многих ведь известных обителей и храмов, дошел до нас в неком таком целостном виде. И Русская Церковь в 1991 году с радостью и любовью открыла здесь приход, и началась молитвенная и религиозная жизнь. В 1992 году был освящен храм Воскресения Славущего. И это тоже такой некий период зарождения и возрождения именно монастыря. Тоже он шел достаточно большой период времени, и накапливалась определенная традиция, и восстанавливался вектор. То есть не на пустом месте возник, был возрожден заново монастырь, а на уже опыте молитвы людей прежде всего. Во-вторых, здесь были в монастыре открыты очень важные просветительные центры. Это и синодальная библиотека имени святейшего патриарха Алексия II, это и учебный комитет Русской Православной Церкви, прямое указание на прошлое этого монастыря. Это и синодальный отдел по информационному служению. Увенчался этот процесс в 2013 году возрождением самого монастыря, первым наместником которого стал епископ Дмитровский Феофилак, который сразу же поставил задачу налаживания здесь монашеской жизни, суть которой в молитве, предстательством пред Господом за русскую землю весь мир. Поэтому с первого дня возрождения монастыря начались ежедневные богослужения. Уже очень многие люди обращаются с желанием здесь найти духовный приют и найти свое место пред Господом. И этот процесс, несомненно, будет продолжаться. В монастыре ведь находится еще и школа при Андреевском монастыре. Это уникальное заведение. Дети являются активными участниками церковной жизни. Мы приглашаем посетить эту обитель и вместе с братьями, вместе с духовенством вознести свои молитвы.
Монастырь открыт каждый день, богослужения совершаются ежедневно. Адрес: Андреевская набережная, дом 2. Рядом со станцией метро «Воробьёвы горы».